Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Мы говорили с вами уже о многих жертвах, о главных жертвах из книги Левит, о первой и последней жертве, о жертве рыжей телицы. Все эти жертвы прообразно указывают на единую жертву, жертву Божьего Агнца, нашего Господа Иисуса. Поэтому проповедь озаглавлен «Совершенная жертва». Но поскольку жертва Божьего Агнца является центром Святого Писания, то предлагаю вам рассмотреть сегодня эту совершенную жертву, но немного с другой точки зрения. Поэтому заглавный текст возьмем «Послание евреям», главу 10, стихи 14 и 18. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых, а где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Поскольку спасение для вечной жизни погибший грешник может получить только через жертву Иисуса на Голгофском кресте, то Святой Дух возбудил мое сердце еще раз поразмыслить с вами об этом неповторимом историческом событии на Голгофе. Хотя при рассмотрении этой темы встретятся некоторые фрагменты из других проповедей, но это послужит нам только к лучшему в том, чтобы глубже понять намерение Небесного Отца по отношению к падшим в грех людям. Поэтому Небесный Отец так настойчиво желает, чтобы мы с вами сегодня еще раз подробно обсудили этот вопрос. А именно потому, что в Библии мы читаем о Святой Божьей воле, который хочет, чтобы все люди спаслись. А почему Он этого хочет? Ответ находим в Евангелии от Иоанна 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому из любви к моему Господу Иисусу, который спас и меня, погибшего грешника, для жизни вечной, который, как и Небесный Отец, возлюбил весь мир, то есть всех погибших грешников, я говорю сегодня эту проповедь, и в основном для тех, кто до сего времени еще не позволил Господу Иисусу спасти себя для жизни вечной. Для них я в основном говорю сегодня эту проповедь. Наш милостивый и долготерпеливый Господь Иисус ждет вас всех с великой любовью в свои объятия, готов простить вам ваши грехи и спасти для жизни вечной. Спешите принять это предложение Иисуса, решить этот важнейший вопрос вашей жизни и предпринять единственно правильное решение. Спешите, ибо время благодати на исходе. Придет время, когда возможностей для спасения больше не будет. Когда мы читаем в Ветхом Завете, то познаем, что согласно законам закалывали чудовищное, многомиллионное количество жертвенных животных. Это соответствовало заповедям закона. Это соответствовало Ветхому Завету. Но все эти приносимые тогда жертвы были несовершенны. Поэтому в сердцах израильтян возникала большая нужда, так как они знали, что приносимые ими жертвы были несовершенны. Это были жертвы, которые, как и они сами, были подвержены смерти и непостоянству. Посредством жертв Ветхого Завета человек не был связан с вечностью, а только с временностью, потому что в конечном счете эти жертвы не могли убрать грех. А что можно было достичь этими жертвами? Удерживать вдали предопределенный по отношению к греху суд. Это была цель ветхозаветных жертв. Сущность жертвы Иисуса отличается или выделяется среди всех этих жертв именно тем, как мы прочитали в нашем тексте, ибо он одним приношением. Следовательно, эта одна жертва Иисуса противостоит этим миллионам несовершенных жертв. Это единственная жертва Иисуса совершенна, поэтому она нас связывает с вечностью. И если мы исследуем этот вопрос в Пятикнижии Моисея, то должны сказать, какую все же неизмеримо великую работу несли левиты, как священники, в Ветхом Завете в течение тысячелетий в связи с приношением этих жертвенных животных. Нормальный рабочий день предусматривал в храме две жертвы – утреннюю жертву и вечернюю жертву. Эти две жертвы были минимальным количеством жертв, которые могли иметь место. А левиты, один из 12 колен Израиля, были заняты тем, чтобы обслуживать эти жертвоприношения. Это было очень важно и необходимо, чтобы день и ночь быть занятыми на служении жертвоприношений. На заклане этих миллионных жертв не заканчивалось приношение этих жертв, а только начиналось, чтобы израильский народ сделать перед Богом приемлемым. Одновременно мы познаем в этом факте праведность на основании дел в Ветхом Завете, чтобы в лице Бога стать приятным. И какая это извращенная манера, на примере секты адвентистов, пытаться сегодня посредством дел поставить Бога благонамеренным по отношению к нам, тогда как в Иисусе нам в полной мере дана благодать. Если приносимые в Израиле жертвы были связаны с таким напряжением, то, несмотря на это, эти жертвы животных касались только прошлого, но не касались будущего и тем более настоящего времени. Поэтому эти жертвы должны были приносить постоянно, ежедневно. Поэтому и читаем об огромном потоке этих жертв, которые, согласно закону, следовало приносить перед Господом. Конечно, посредством этих ветхозаветных жертв, которые являются прообразом новозаветной, совершенной жертвы Иисуса, израильтяне освящались. Это ясно, ибо об этом и Писание говорит. Но это было лишь освящением для тогдашнего настоящего времени, для хождения в плоти, но не для непосредственной связи с вечностью. Поэтому при ближайшем согрешении, с точки зрения несовершенства приносимой израильтянами жертвы, они снова теряли свое освящение. Таково было действие жертвы животных. Более высшее действие, как известное нам действие жертвы животных в Ветхом Завете, мы не находим в Святом Писании. Поэтому мы имеем в Ветхом Завете эти многомиллионные жертвы животных. В связи с постоянно действующей опасностью согрешения, каждый отдельный израильтянин жил в великой внутренней нужде, поэтому жизнь под законом была ничем другим, как ужасное рабство. Если через послание апостола Павла мы можем заглянуть в эту ситуацию, то постоянно встречаемся с высказываниями апостола Павла, что закон приравнивается с рабством. Например, в послании Галатам 5, стих 1 читаем: «Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». В этом выражении «не подвергайтесь опять игу рабства» апостол Павел имеет в первую очередь в виду закон, поэтому нашим человеческим умом едва ли можно охватить тот факт, как в наши дни так называемая секта адвентистов, будучи в Новом Завете в достаточной мере проинформирована о положении вещей, снова становится под закон. Еще несколько мыслей о жертве как таковой. Жертва бывает вообще лишь там, где имеется грех. Жертва с пролитием крови может быть лишь в связи с грехом. Поэтому жертва с пролитием крови является противодействием против совершенного греха. Это значит, не что иное, как то, что в глазах Бога грех является чем-то очень ужасным. Это значит, что для сохранения жизни виновных замещающей должна закончиться другая жизнь. Вес греха на одной стороне требует противовеса, представленного в крови и жизни жертвы с другой стороны. Итак, в приношении жертвы мы имеем замещающее действие. Это положение вещей в отношении закланных жертв и освящения грешников кровью этих жертв мы с большим акцентом находим у нашего Господа Иисуса в том, что Он с готовностью и добровольно умер на Голгофском кресте, пролил свою кровь для искупления за грехи всего человечества. Правда, в Новом Завете мы читаем в двух местах, что Иисус пролил свою кровь для многих. В Марка 14 стих 24 читаем: «И сказал им: сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая». Смотрите также Матфея 26 стих 18, это второе место. В проповеди искупления я обстоятельно объяснил этот вопрос. Но некоторые верующие берут эти два места в Библии и утверждают, что Господь Иисус совершил искупление не для всех людей мира. Такое объяснение является тотальным заблуждением, так как такие верующие ставят Господа Иисуса неправедным, что является поношением на праведного Бога. Выражение «за многих» говорит лишь о том, что, безусловно, не все погибшие грешники придут к Иисусу, чтобы воспользоваться Его славной жертвой, чтобы воспользоваться Его кровью. Эти многие являются в конечном счете именно теми погибшими грешниками, которые приходят к Иисусу с покаянием в своих грехах. Только они приходят, хотя искупление совершено для всех людей. Хотя Иисус Христос принес с собой на кресте такую великую жертву, что во все времена все люди могут приходить к Нему со своими грехами и позволить омыть себя Его кровью. Но практика показала и доказала, что только такие люди получают очищение от своих грехов, которые в конечном счете готовы полностью передать свою жизнь Иисусу и идти со Христом путем веры. В таких случаях осуществляется настоящее мытие от вещей вины и грехов, поэтому во Христе Иисусе в сердцах таких верующих Небесный Отец может жить согласно своей воле. Вследствие очищения кающегося от грехов кровью Иисуса, Святой Дух совершает в нем зачатие нового творения. Согласно 1 Петра 1:23, в него входит нетленное Божие семя, от которого в человеке рождается новое творение, которое на основании 1 послания Иоанна 3 стих 9, как и сам Иисус, грешить не может. Таким образом, в человеке появляется новая жизнь, рождение свыше. Именно это имел в виду Иисус, когда Он объяснял Никодиму в Иоанна, глава 3, стихи 3, 5 и 7. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Это значит, если погибший грешник не совершит покаяние, то при попытке установить с Небесным Отцом общение, он появится перед ним в старом творении, в погибшем плотском творении, которое вследствие грехопадения в райском саду в Эдеме совершенно погрязло в грехах и для Бога больше непригодно. Жертва нашего Господа Иисуса на Голгофском кресте могла осуществиться лишь на основании отдачи личной жизни. Эту жертву личной жизни Иисуса мы должны рассматривать противовесом фактам упразднения или потери жизни наших прародителей в райском саду. Хотя мы, то есть все люди, не согрешали с Адамом равным образом, но мы все происходим от Адама и Евы, и в соответствии с этим носим в себе грех, вину и смертность нашей плоти. Об этом мы читаем в послании Римлянам, глава 5, стихи 12 и 14. «Посему, как одним человеком, то есть Адамом и Евой, грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Нет ничего более уверенного, как наша физическая смерть. И это очень хорошо, если мы заранее об этом поговорим. В этом мире мы говорим о тысячах различных вещей. Но если мы сегодня поговорим с вами о нашей смерти, то это очень хорошо, потому что нет ничего другого, что человеку так известно, как тот факт, что мы должны когда-то умереть. Об этом свидетельствует Писание в Евреях 9:27. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». Поэтому в замещающей жертве Иисуса мы видим в этом коротком сообщении «потом суд», что Господь Иисус Сам пошел вместо нас на суд. Этого жертвенные животные не могли сделать. Для этого животные были слишком примитивны, поэтому уже псалмописец свидетельствует об этом в Псалме 39, стих 7. «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши, все сожжения и жертвы за грех ты не потребовал». А затем Святой Дух сообщает нам в Новом Завете в Евреях 10, 5 и в 8 стихе: «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил». О приготовлении материального тела Иисуса пророчески сообщается нам уже в Ветхом Завете через псалмописца, как мы тут читали выше. А в послании евреям Святой Дух подтверждает и разъясняет этот факт. И этот факт является удивительным и прекрасным, если в вере мы могли прийти к уверенности и можем сказать: «Я являюсь Детем Божьим и принадлежу Господу Иисусу». Но, к сожалению, во многих кругах верующих недостаточно точно и ясно проповедуют о том, что существует много верующих, которые даже не знают, куда они принадлежат – к миру сему, к искупленным или к совершенно большой категории людей, которые одной ногой там стоят, а другой ногой здесь стоят. Вследствие этого они в духе имеют ужасные фигуры эксцентричности, или, вернее сказать, сумасбродством, что не соответствует замыслам Господа и не соответствует Его Слову. Закон является ужасным рабством, потому что он не ведет человека к свободе. На основании закона нет спасения, но наоборот, закон бьет человека, так как гласят его основы. В Езекииле, например, 18:20 читаем: «Душа согрешающая, она умрет». Закон не знает никакой милости и милосердия. Он знает только свою сторону, сторону суда. Если мы знаем историю Израиля, то знаем также, что на протяжении многих столетий над Израилем тяготел и тяготеет суд. Уже на этой земле Господь Иисус многократно совершал над своим народом суд. На основании Писания мы можем это подтвердить. Поэтому Господь Иисус придет со своим народом к намеченной цели только через суд, а именно тот суд, который предстоит израильскому народу в ближайшее время, то есть в 70-ю седмину. Этот суд предназначен прежде всего Израилю, но вместе с ним погибнет и весь безбожный мир. Мы, как дети Божьи, ожидаем пришествия Иисуса Христа не как судью, но мы ожидаем Его как Спасителя и Избавителя нашего тела. Этот факт мы видим в избавлении нашего тела посредством воскресения, которое возможно на основании воскресения нашего Господа Иисуса. По сравнению со многими жертвами Ветхого Завета, наш Господь Иисус должен был лишь один раз умереть. И с этой единственной жертвой Слово Божие говорит: «Он навсегда сделал совершенными освящаемых», то есть тех, которые, согласно Римлян 8:29, придут к Господу Иисусу и позволят себя спасти. В нашем тексте читаем: «сделал совершенными», и здесь мы должны быть внимательными, чтобы мы оставались на базе библейского учения. В тот момент, когда рассмотрим или посмотрим на наше хождение, то честно должны признать: «я не являюсь совершенным», и это хорошо, если мы это познаем и признаем. Но горе таким, которые этого не познают. В этом месте Слово Божие говорит о совершенстве, которое я выше коротко объяснил на основании 1 Петра 1:23 и 1 Иоанна 3, 9. Но не о ложном внешнем совершенстве в плоти. Настоящего совершенства в плоти мы никогда не достигнем. На земле был лишь один человек, который в плоти был совершенным. Поэтому и его жертвенная смерть и пролитая кровь совершенны. Это был наш Господь Иисус. В совершенстве своей плоти Он ходил по этой земле. Но среди нас не было, нет и не будет такого совершенного человека. Поэтому еще раз выразительно повторяю, что в отношении этого совершенства Слово Божие говорит о новом творении в детях Божьих, которое возникло на основании совершенного на Голгофе дела Иисуса Христа, а конкретно выражено в 1 Петра 1:23 и 1 Иоанна 3:9. И если об этом говорит Святое Писание, то это является таким делом, что либо мы находимся в Слове Божьем дома, или же это является делом веры, насколько мы верим писанному Слову, чтобы то, чему нас учит Слово Божье, являлось для нас и путеводной нитью. Следовательно, совершенство, о котором говорится в нашем тексте в Евреях 10 стих 14, является тем совершенством, которое мы видим в новом творении, рождаемого в нас от нетленного Божьего семени при покаянии, и которое мы получаем в подарок от Иисуса Христа на основании Его жертвы на Голгофском кресте. На основании воли Господа Иисуса эти рожденные свыше дети Божьи уже здесь на земле становятся совершенными через живущее в них новое творение. Даже если мы лично на нас установим несовершенство нашего плотского хождения и вследствие этого не смеем поднять наши глаза, и это хорошо и верно, ибо Библия совершенно существенно различает ветхое и новое творение старого и нового человека. Это мы должны знать, чтобы не быть в неведении, как предупреждает апостол Павел в первом послании к Коринфянам 10 стих 1. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении» и так далее. Святой Дух не желает, чтобы мы, для которых в Библии существует тысячи вопросов и необъясненных вещей, были незнающими. Не хочет Он этого. Единственно, во Христе Иисусе мы все имеем в Его совершенной жертве. В этой совершенной во всех направлениях жертве все обобщено и все объединено, в чем мы нуждались, в прошлом, нуждаемся в настоящем и в будущем. Погибший грешник получает в этой жертве совершенное прощение своих грехов. А проблемы возникают, собственно, лишь у таких людей, которые приносят свои грехи Господу Иисусу, но не твердо стоят в вере. Такое слабоверие или неверие могут иметь различные причины. Это верно, но в основе эти причины заключаются у отдельных верующих в том, насколько каждый из них охватил жертву Иисуса и в какой мере он этой жертвой воспользуется в своей жизни веры. И если это не совершится на основе веры до самой глубины в связи с его словом, потому что от себя мы не можем постичь эту истину, то должны просить Господа Иисуса: «Дорогой Господь Иисус, умножь мою веру для понимания Твоего Слова, чтобы глубже охватить его». А в этом для нас есть большая необходимость. В этом мы нуждаемся. Это мы должны иметь, чтобы не стоять на ветру, как тростинка, которая вследствие хитрости и коварства врага туда-сюда колеблется. Погибший грешник, как мы выше отметили, получает от Господа Иисуса полное прощение, но лишь в отношении тех грехов, я должен это подчеркнуть, которые он признает перед Господом. Если он некоторые грехи перед Господом не признает, то в отношении непрощенных грехов дело не зависит от прощающей стороны Господа. Поэтому при покаянии мы обязаны честно предстать перед Господом, не стремиться умолить и уменьшить наши грехи, чтобы сделать их безобидными. Из душепастырских событий я могу засвидетельствовать о таком случае, как человек ведет себя в таких ситуациях. Одна сестра во Христе, которая имела большие проблемы, рассказала своему душепастору об этих проблемах. Она призналась в таком грехе, который она еще никогда не выносила или не ставила в Божий свет, то есть утаивала. В отношении таких обстоятельств душепастор имеет, конечно, понятие и снисхождение. Эта женщина поведала душепастору об этом утаенном перед Господом грехе. Она имела специальную большую и просторную накидку вместо пальто, а под накидкой носила большущий карман, который скорее следовало назвать мешком. когда она посещала большие торговые центры, то в этот большой карман незаметно приземлялись одна за другой дорогостоящие вещи, с которыми она незаметно исчезала из магазина. Такому методу кражи научил ее сатана. Перед Богом это нечестно, поэтому мы нуждаемся в истине, которая дана нам в Иисусе. И такие греховные вещи следует перед Богом называть своими именами, именно такими, какие они есть. Душепастор проявил по отношению к этой женщине много усилий и хлопот, пока она в конце концов осознала свой грех действительно грехом и сказала, наконец: «Дорогой Господь Иисус, я являюсь воровкой». Но пока это признание было достигнуто, душепастору потребовалось много времени, усилий и терпения. На этом примере мы видим, что человек в греховной плоти Адама такого признания вообще не желает и не может этого осилить. Всеми своими размышлениями он противостоит этой истине, хотя Бог до глубины сердца знает нас, а тем более знает о проявлении в нас этих грехов. И если человек таким образом познал, в смысле осуществил действительное примирение или усыновление с Богом, то действительно больше ничего не существует. Ничего больше не существует, что разделяло бы его с Богом. Тогда исполнится слово из первого послания Иоанна 1, стих 7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Тогда возникает вопрос: можем ли мы это вообще? Можем ли мы так во свете ходить, как Иисус во свете ходил? На этот вопрос мы должны сказать «да». А каким образом или посредством чего? Посредством длительного хождения в общении со Христом, посредством данного нам от Господа прощения. Только так и не иначе. Не посредством того, что мы являемся набожными людьми. В такой внешней набожности нет ничего близкого с действительным хождением в Божьем свете. На этом месте я прошу всех слушателей и читателей, чтобы в каком-либо вопросе никто из вас не полагался и не опирался на свои собственные мысли, ибо для нашего спасения жертвенный Агнец Христос нес нашу вину на кресте. Именно там, на этом кресте, Он совершил искупление за наши грехи, независимо от того, сколько бы у нас их не было и какие бы они ни были. Мы должны ходить со Христом в таком сознании: за мои грехи полностью совершено искупление на Голгофском кресте, поэтому из-за греха у меня и зуб больше не болит. Это совершенно ясно. Господь Иисус вознес мои грехи на древо проклятием и замещающе умер за мою вину, которую Бог видел во мне. А когда Бог видел жертвенные животные в Ветхом Завете, то Он мог только временное прощение выразить по отношению грехов израильтян. Но когда Бог видел совершенную жертву Иисуса, то на пути прощения грехов погибших грешников ничего больше не стояло, что могло бы помешать его полному прощению и навеки. На этот факт прообразно указывает и разодранная завеса между святилищем и святая святых в храме Соломона. С момента смерти Иисуса на Голгофе не было больше преграды между святилищем и святая святых, которая с этого момента больше не существовала, Поэтому на небесах мы имеем теперь не святая святых, а только святилище, о чем читаем в послании евреям, глава 10, стих 19. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, этот новый и совершенный путь в небесное святилище открыт теперь для всех детей Божиих через жертву Иисуса. Важен также тот факт, что завеса разодралась не как-нибудь, а сверху и донизу, как читаем в Матфея 15, стих 38, и завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. В этом факте мы видим, что это было Божьим делом, пришедшее к нам на землю сверху, с небес. Это было желание Небесного Отца, чтобы все искупленные имели свободный доступ в небесное святилище. Эта возможность дана не погибшим грешникам мира сего, а всем тем, которые пришли и приходят со своими грехами ко Христу и в вере в совершенную жертву Иисуса Христа сделали перед Богом, как говорят немцы, чистый стол, все очистили, все грехи убрали, все отдали Господу. Это значит, получили полное прощение грехов. После этого наступает действительное примирение с живым Богом и освобождение от мрака тьмы, как читаем в Деяниях апостолов, глава 26, стих 18. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными. А мы с вами как? После этого настоящего обращения к Господу нет необходимости, чтобы мы таким образом напрягались, потому что Христос замещающе исполнил все эти напряжения на кресте, чтобы совершить искупление за наши грехи. На основании этого факта мы свободны от всех дел. Поэтому и праведность, то есть оправдание, во время благодати Господь Иисус сделал независимый от дел, а от веры, тогда мы автоматически приходим к вопросу: «А где твоя вера? Ибо твоя вера настолько сильна, как ты будешь найден в Божьих глазах, и в какой силе ты будешь найден в общении с Господом Иисусом, так сильна будет твоя вера, и не иначе». Это является исполнением Его великой милости, которую мы получаем без совершения предварительных дел. Спасение по благодати – это такое дело, которое можно исполнить лишь по отношению виновного. Кто не является виновным, тот не может быть и помилованным. Это значит, кто с высокомерным сердцем появляется перед Богом и не признает свои грехи виною, тот не может и прощения получить. Это совершенно простое дело, которое Бог дал нам как учение в Своем Слове, в Своем Евангелии. На основании этого прощения мы сразу же становимся детьми Божьими. Мы кровно причисляемся к Божьей семье, так как мы искуплены кровью Иисуса. Мы принадлежим к кровному общению, которое учреждено через Господа Иисуса. И то, что Он начинает и дает, то с уверенностью и завершает. В этом мы можем быть уверены, ибо Он есть начальник и завершитель веры. Итак, детьми Божьими являются такие люди, которые при покаянии получили Святого Духа, а во Христе нашем первосвященнике, дети света, находят все, в чем нуждаются на пути жизни, на пути следования за Иисусом в духовной пустыне мира сего. Прообразно Мы это видим в 40-летнем странствовании Израиля в натуральной материальной пустыне. Но нам, детям Божьим, обетовано, чтобы мы с дерзновением входили во святилище. Почему? Потому что мы не нуждаемся в том, чтобы враг нас обманывал. Мы можем и должны с радостью, в свободе и с миром входить в небесное святилище к нашему первосвященнику, если даже сатане и другим людям это не нравится. Но тем не менее, мы это будем делать, потому что нашему Господу Иисусу это нравится. Этот доступ к Нему во святилище стал для нас возможным, потому что согласно стиха 18 из Евреев, глава 10, нет надобности в жертве. Мы читаем там, а где, я добавляю слово, имеется прощение грехов, там не нужно приношение за грех. Это омытие грехов кровью Иисуса при покаянии указывает на полное омытие, о котором Иисус говорит при омытии ног. Иоанна 13, стих 10. Иисус говорит ему, омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ноги являются органом, который связывает нас с землей, то есть с миром сим. Следовательно, нашу духовную связь с этим миром, мир нашего мышления, мы постоянно должны очищать, хотя мы и являемся детьми Божьими. Но мы бесконечно рады, что во Христе имеем такую совершенную жертву, что со стороны Бога не нужна повторная жертва за грех. У нас нет необходимости молиться, как это написано в молитве «Отче наш, да придет Царствие Твое», потому что в лице Иисуса это Божье Царствие пришло к нам на землю. Поэтому с дерзновением в сознании полной свободы мы приносим в небесное святилище новые жертвы, но не такие жертвы, как в Ветхом Завете, овец, ягнят, козлят, рогатый скот и другие. Все это мы больше не приносим в жертву, а приносим сегодня желаемые Господу духовные жертвы, жертву хвалы и благодарения. И если мы Богу не приносим эти жертвы, то стоим перед Ним в полнейшей бедности. Поэтому Господь Иисус в той степени осуществляет свои благословения по отношению к детям Божьим, насколько часто они приносят Ему эти духовные жертвы, согласно Малахии 3:10. Если мы эти духовные жертвы не приносим Господу, то это будет признаком того, что мы очень редко появляемся во святилище. Но Господь Иисус желает нас постоянно там видеть, где и Он, эта истинная и совершенная жертва, пребывает в ожидании нашего появления. Ибо единственно в Иисусе мы имеем это исполнение, а именно, первое, прощение грехов нашего прошлого, второе, спасение в настоящем времени, и в-третьих, охрану в будущем. Все это подарено нам во Христе, чего не было в жертвах животных в Ветхом Завете. Здесь, на этой греховной земле, после того, как мы спасены для жизни вечной, мы имеем это оснащение. С этим оснащением мы можем и должны преодолевать или побеждать на этой земле, что именно, трудности, сопротивление, противодействие, бедствия и нужды. Не собственными силами, но в тесной связи с нашим Господом Иисусом. И это является святой целью Господа, которая должна быть святой целью каждого верующего. Но если это и не всегда так получается, то при каком-нибудь испытании, при искушении или при каком-нибудь проблематичном вопросе мы постоянно должны смотреть на Господа Иисуса, вверх на Иисуса, чтобы мы умолкли в молитве и в доверии постоянно смотрели на Бога и ждали, как Он решит за нас эти вопросы и проблемы. Кто из детей Божьих этому не научился, тот постоянно будет выпадать из колеи, если Бог допустит в его жизни испытание. Но каждый, кто не испытан, тот является и недоброкачественным, ибо только то, что Богом испытано, может претендовать для себя на знак качества. Смотрите по этому вопросу проповедь «Золото, очищенное огнем». Послание евреям в главе 11 Святой Дух сообщает нам о мужах веры. Каждый из нас должен теперь себя спросить, на кого из них мы похожи. Многие дети Божьи похожи на Ноя. Они знают о том, что Господь Иисус их принял. Немногие из детей Божьих достигли в своей жизни веры духовного состояния Авраама, быть странниками и пришельцами на этой земле, хотя он знал о своем обетовании. Бог дал ему это обетование в самом начале. На основании этого обетования он постоянно смотрел на небесную родину, на небесный город. Затем мы видим среди этих мужей веры Моисея. Он испытал в своей жизни, что власти мрака сломлены. Является ли это положением или состоянием нашей веры? Если такое положение у нас имеет место, тогда и перед нами скоро падут стены Иерихона. Тогда мы, как Иисус Навин, можем вступить на совершенно новую землю и в духе достигнем Эфеса. Это значит, что мы научимся, что все наши духовные благословения находятся на небесах во Христе. В Ефесянах 1:3 читаем об этом. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Это является целью Небесного Отца с каждым Детем Божьим. Но многие дети Божьи ходят, как я выше отметил, по следам Ноя. Они радуются доброте Бога на том месте, над которым Бог совершил свой суд. Такие дети Божьи постоянно пребывают на Голгофе и дальше не идут. Святое Писание характеризует такое состояние, как молоко. Без молока малые дети не могут вырасти. И без Голгофы нет входа в небесную славу. Но именно послание евреям наставляет нас в главе 5, чтобы мы не питались долго молоком, а питались твердой пищей. Читаю стихи 12 и 14 из Евреев 5. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Это является учением Слова Божьего. Дальнейшим шагом для нас является такое состояние, если через водительство Бога при личном унижении и умолении, при равнении в сердцах на нашего Господа Иисуса и постижении Его Слова достигнем ступень, на которой стоял Авраам. Лишь на основании своей веры Авраам пережил или был свидетелем всех Божьих чудес, связанных с его жизнью, о которых нам сообщает Святое Писание. Это были такие чудеса, от которых у нас и сегодня еще дух захватывает, если воплотиться с ними, чтобы вместе с Авраамом пережить эти чудеса. Мы и должны в мыслях воплотиться с Авраамом, стать с ним на одну ступень и так поступать, как будто мы являемся Авраамом, подражать ему в том, как он разговаривал, как он себя вел и как он действовал, чтобы мы во многих вещах могли от Него учиться. Следующим моментом является абсолютная победа над врагом. Эту победу над врагом пережил Моисей. Это означает, согласно Деяния апостолов 26:17, где читаем, «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя». В этом мы видим освобождение от тьмы к его удивительному свету. Об этом мы читаем, об этом свете. В Деяниях апостолов, глава 26, стих 18. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верой в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Этим удивительным светом является Иисус, о чем Он сам говорит нам в Иоанна 8:12. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“». А ученик Иисуса Иоанн повествует нам в начале своего Евангелия по этому вопросу об Иисусе следующее. В Иоанна, глава 1, стихи 4 и 5. «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Все это подарено нам через Голгофу в Иисусе Христе, истинной и единственной жертве, которая Богу приемлема была, жертва, по отношению к которой Бог мог дать свое согласие. С этой жертвой Небесный Отец совершенно воплотился в своем сердце, поэтому уже при своей жизни в плоти на земле Господь Иисус мог с неба слышать повторяющееся подтверждение Отца, как читаем, например, в Луке 9:35. «И был из облака глас, глаголющий: „Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте“». Отсюда мы видим, как вся Его жизнь стала нам примером, что мы должны и можем за Ним следовать, что Его хождение является для нас единственной путеводной нитью, посредством которой мы можем научиться сделать Его примером во всех случаях и положениях нашей жизни. Это является богатством во Христе, поэтому нам не следует равняться и не стремиться к приходящему богатству мира сего. В этом мире мы обязаны выполнять наши обязанности по работе или в семье, но наше сердце принадлежит единственно Господу Иисусу. Аминь.